Президент Путин хочет встретиться. Он сказал это даже публично.
Трамп говорит, что Путин хочет переговоры о мире с Украиной. Секретарь Путина отвечает, что если надо, Путин найдет себе еще врагов.
Кто боится, кто и боится, и не понимает, что будет после.
Элиты устали от войны, но неопределенность мира еще страшнее расходов на армию. Простые граждане думают так же.
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь, а мы расскажем вам, что без 10 дней президент США Дональд Трамп поделился с губернаторами от республиканской партии инсайдом, что его команда готовит встречу с Путиным.
Президент Путин хочет встретиться. Он сказал это даже публично, и нам нужно закончить эту войну. Это кровавое мессиво. Солдаты гибнут миллионами. Да, вчера я посмотрел несколько очень наглядных фотографий. Солдаты, которых убивают, вы знаете, это просто безжизненная земля. Единственное, что останавливает пулю, это тело. Там все уничтожено, там не осталось жизни. И солдаты сражаются, и они гибнут сотнями тысяч.
В предвыборной гонке Трамп говорил, что закончит войну за сутки. Газета Financial Times пишет, что до возможных переговоров еще минимум несколько месяцев. Так журналистам сказали анонимные источники в команде Дональда Трампа. Сам Трамп на встрече с губернаторами прогнозирует разговор с Путиным в ближайшие полгода. Путин же публично много раз говорил о возможных встречах, но вряд ли из его слов это можно понять.
Но вот то, о чем говорил господин Трамп вот совсем недавно, и то, что я слышал, он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорит это искренне, и заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем.
Хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет и, действительно и на практике. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, хочу еще раз сказать, мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии. А что мы можем предложить, или я могу предложить президенту, вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, да, потому что он об этом ничего не говорит, я с ним вообще не разговаривал более 4 лет, и я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и ко встрече, если он захочет этого.
Мы видим, что Трамп тоже готов решать проблемы через диалог. Конкретики пока нет, но мы исходим из обоюдной готовности к встрече. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментирует слова Дональда Трампа. Но в этот же день говорит президенту Литвы, что Россия правильно напала на Украину и будет воевать еще, если надо. Так спикер Кремля реагирует на пост президента соседней страны в Твиттере. Зачем же представители стран ссорятся из-за комментариев, смотрите в нашем сюжете.
Это имя нас объединяет. Вот это, наверное, главное.
Так о музее, названном в честь Кристионаса Данелайтиса, говорили на торжественном мероприятии, приуроченном к 40-летию учреждения. А сейчас, 6 лет спустя, музей в Чистых прудах Калининградской области переименовали в литературный музей в поселке Чистые пруды. Такой шаг возмутил президента Литвы Гитанаса Науседу.
Несмотря на то, что старые жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно ушли, последние следы литовской культуры в этих местах должны быть сохранены. Как бы ни старалась Россия, Короляучус, Кёнигсберг, никогда не станет Калининградом.
Переименование музея Науседа также назвал, цитирую, переписыванием истории. Высказывание Науседа тенденциозно преподнес ряд российских СМИ. Например, газета «Ру» написала, что Науседа якобы назвал Калининградскую область частью Литвы. В ответ на твит Науседа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал Литву недружественным для России государством и пошел в рассуждениях дальше.
Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечиванию безопасности нашего государства.
В свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова и вовсе перешла на личные оскорбления.
И вот опять очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями.
На твит президента Литвы отреагировали и в Госдуме. Депутат Алексей Чепа назвал высказывание Науседа провокацией и пригрозил, цитирую, «к дальнейшим любым действиям мы будем относиться самым серьезным образом», конец цитаты. Однако это и другие подобные заявления скорее для внутреннего пользования, считает политолог Сергей Потапкин.
Вся эта реакция и Пескова, и Марии Захаровой, и депутатов Государственной Думы, она в первую очередь, как мы уже, в общем, привыкли, направлена на то, чтобы убедить, скорее, в первую очередь, себя и население России в том, что существует некая эфемерная угроза, в том, что все враги сплотились в кольцо вокруг российских границ.
Политолог напомнил, что как Литва, так и Латвия в недавнем прошлом заключили договоры о демаркации границы с Россией. В связи с этим, а также с членством стран в Евросоюзе и НАТО, территориальных претензий у стран Балтии к России нет и быть не может.
Влияют ли такие дипломатические конфликты на подготовку переговоров, мы обсудим с политологом, а вы, дорогие зрители, поможете нам, если проголосуете, кто, на ваш взгляд, в России хочет, чтобы Путин остановил войну. Такой вопрос вы видите в чате трансляции. Пожалуйста, проголосуйте. И во второй части программы мы к этому вопросу как раз и подойдем. А пока вы голосуете, к нам присоединяется политолог Алексей Юсупов. Алексей, здравствуйте.
Салют.
Песков сегодня говорил, что Путин готов к переговорам, и сегодня же с разницей в полчаса сказал, что Россия правильно воевала с Украиной и будет воевать еще и с другими, если вдруг это потребуется. Почему так поменялось его мнение?
Я думаю, не поменялось.
Точнее, не его мнение, а, скажем, риторика Кремля.
Ну, это все еще логичная риторика в контексте приближающихся сначала разговоров, а потом переговоров, повышения котировки собственных карт. Это естественно для всех участников переговорного процесса, в котором они конвертируют свои силовые методы, свой потенциал для шантажа, для давления, для причинения урона визави, конвертируют в переговорные успехи. Так что, я думаю, фаза настоящих переговоров, в том числе, будет фаза, когда мы услышим самые жесткие, самые агрессивные и, казалось бы, несовместимые с дипломатией высказывания, возможно, обеих сторон, но Кремля точно. И здесь всегда есть риск, что можно переборщить и нагнать конфронтационной риторики таким образом, что развалится конфигурация переговорная, но это естественная и обычная переговорная стратегия, поэтому никакого противоречия в этом нет.
Пока видно, что о переговорах никакой конкретики не дает ни Трамп, ни Путин. Не видите ли вы здесь зеркального поведения?
Ну, все-таки они не в симметричных позициях. Несмотря на то, что президента избранного, но не вступившего в полномочия в США тоже уже начинают готовить с полнотой материалов, доступных президенту уходящему, чтобы был паритет и время не в холодную воду, скажем так, попасть 20 января, а формировать какое-то мнение, тем не менее это неравнозначные позиции, поскольку для начала Трамп приведет к рычагам аппаратов тех людей, которым это не доверяют, и потом в комбинации с состоявшимся назначением команды сможет формулировать переговорные позиции. Пока он, конечно, уже отдает себе отчет в том, что происходит, но вынужден просто мириться с тем, что администрация Байдена уходящая реализует такие вещи, как вот эти новые нефтяные санкции по своему охвату и уровню вполне себе беспрецедентные именно в энергетическом секторе. То есть, с одной стороны, он уже знает то, что ему необходимо знать, но еще не имеет возможности формировать командную переговорную позицию, пробовать сценарии, получать оценки и государственных органов, и спецслужб. Это все еще впереди. Поэтому то, что от него мы не слышим конкретики, это естественно. То, что конкретики мы не слышим от Владимира Путина, я думаю, отвечает внешнеполитической культуре, зачем им говорить нам, как общественности, какую-то конкретику. Есть, конечно, некое подозрение но это не более чем подозрение, что не сформулирована компромиссная позиция. Все-таки бескомпромиссность заявлений об ожидаемом итоге переговоров с российской стороны такая, что у нее нет коридора. Она звучит как максималистская, и вот очень сложно представить себе, в чем именно компромиссность. Не все территории аннектировать, не полностью соглашаться на демилитаризацию Украины, немножечко ассоциации с НАТО это допустимо, что значит это немножечко. То есть вот эти все вещи, они тут в тумане, и в этом проблема российской позиции, что она не коридорная, где есть диапазон, она максималистская. Ну, опять же, вы же сами знаете, как Трамп скорректировал свой временной прогноз по урегулированию кризиса от 24 часов до полугода. Я думаю, что это вполне настоящая реакция его на понимание, на большее понимание ситуации теперь, когда его инаугурация приближается.
Алексей, а как вы думаете, в той позиции, которую Трамп и его команда сейчас формируют, откуда у него уверенность, что при встрече, если она состоится, Трамп Путина сможет в чем-то убедить?
Я полагаю, что его апломб связан с тем, что он стопроцентно поменяет модус операнди, режим взаимодействия. То есть очевидно, что его приоритетом является деструктивные, разрушающие статус-кво предложения. Мы видим по вот этому целому ряду других его заявлений, что Канада, что Гренландия, что Панамский канал, что там бомбардировка Мексики, которую он говорил в ракурсе борьбы с наркокартелями. Это все предложения, выходящие, взрывающие своей радикальностью существующий до этого диапазон возможных решений. И это, конечно же, означает перемешивание карт, и это означает шанс на неожиданную конфигурацию интересов у визави. Может Трамп предложить Путину нечто, на что Путин отреагирует как на ту самую большую сделку, которую он добивается? Может. Что это именно, может быть, мы можем только гадать, но он может предложить ему, например, мораторий на 50 лет на принятие любых членов новых НАТО. Может Трамп такой сделать? Может. Будет это выглядеть как большая сделка для Путина? Будет. Но вот речь идет о таких вещах. И в этом смысле апломб Трампа в том, что ему есть что предложить, связан с тем, что он готов идти на позиции, на предложения, выходящие за принятый мейнстрим условной администрации
Если
Байдена.
Если верить Financial Times, они когда описывали, что сейчас делает команда Трампа, если им верить, то их анонимные источники среди европейских политиков боятся, что позиция Трампа будет в том, что он будет говорить с Россией с позиции силы, чтобы не выглядеть как вывод войск из Афганистана. Почему, как вы думаете, европейские чиновники боятся, что Трамп заговорит с Россией именно таким языком?
Ну, мне сложно квалифицировать это, потому что сейчас многие разные люди много чего боятся. Я не думаю, что есть аналогия с Афганистаном, потому что в картинки мира Трампа — это не американская война. И здесь поэтому тот факт, что на кого-то, на самих украинцев, на европейцев, будут сброшены издержки урегулирования и безопасности, гарантирования без Украины, это вполне вписывается в его озвученную позицию и выглядит, как, кстати, логично и преемственно. Другое дело, что как любой переговорщик, это нас возвращает к вопросу о переговорных стратегиях, возможно, Трамп не исключает для себя вариант тоже сначала подлить масло в огонь, чтобы потом откатывать назад. То есть поиграть на вот этой динамике эскалации-деэскалации именно для того, чтобы увеличить шансы для более выгодного исхода переговоров. И тут можно опасаться того, что то, что называется brinkmanship, да, по-английски, то есть умение канатоходца, вот ходить по этому лезвию бритвы эскалации, деэскалации и не упасть в сторону большой войны, издержки которой падут в первую очередь на европейцев. Тут у европейских чиновников, политиков могут быть сомнения в том, а сможет ли Трамп быть тем канатоходцем, тем более раз не ему в первую очередь расклёбывать эффекты расширения, продления, ужесточения конфликта на континенте. Это можно понять, но это открытый вопрос.
Спасибо большое, Алексей, что ответили и на этот открытый вопрос, и на закрытые вопросы. Политолог Алексей Юсупов проанализировал для нас заявление о переговорах с Владимиром Путиным. И пока Запад и Европа ждут первых действий от Трампа, чиновники в Кремле ждут, что Путин закончит войну. Но в 2024 году элиты так этого не дождались. Я почти процитировал заголовок «Медузы», статьи, которая вышла у них накануне. Перед каждой годовщиной похожие материалы появляются в разных изданиях. Они говорят, что элиты путинские устали от войны, но почему-то их усталость войну не останавливает. И Андрей Перцев, который для издания «Медуза» общался с чиновниками, считает, что многие из окружения Путина и устали от войны, но и в то же время боятся, что она закончится. Подробнее с автором «Медузы» о его материале поговорил наш корреспондент.
Системообразующая партия сделает все.
Многие представители российских элит разочарованы тем, что война с Украиной не закончилась в 2024 году, рассказали собеседники издания «Медуза». Журналист Андрей Перцев поговорил с одним сенатором, двумя депутатами Госдумы, источниками, близкими к администрации президента и к российскому правительству, а также с тремя высокопоставленными чиновниками из регионов.
Ждали, что война закончится, боевые действия закончатся, а усталость главное чувство уже давно. Даже ждать уже устали. Ощущение, что каждый день погружаешься глубже и глубже. Какого-то снятия санкций в обмен на мир тоже ждали. Сейчас они действуют все больнее и больнее.
Точкой напряжения к концу 2024 года стало состояние российской экономики. Крупный бизнес уже открыто выражает недовольство высокой ключевой ставкой, установленной Центробанком России. Так, в ноябре на русском экономическом форуме в Челябинске промышленники жаловались на вынужденное снижение объемов инвестиций из-за недоступных кредитов.
Ключевые предприятия в транспортном машиностроении заявили, что в первом квартале 2025 года снизятся объемы выпуска на 30% и выше. Никакой конкурентный бизнес не сможет работать при ставках 27% годовых, когда китайские компании получают кредиты под 5% годовых.
Надежды собеседников «Медузы» на скорый мир и ослабление санкций в 2024 году угасли после летней операции украинской армии в Курской области. Но главным разжигателем войны, один из источников, близких к администрации президента, и один из думских единороссов, считают Владимира Путина.
Президенту нравится воевать, чувствуется азарт. Зачем останавливаться на полдороги, если можно окончательно додавить?
Однако некоторые высокопоставленные силовики недовольны мягким подходом президента. Они хотят мобилизации и полного перехода страны на военные рельсы. Впрочем, искренних ярых сторонников войны в российских элитах совсем немного, говорит журналист Андрей Перцев.
Да, силовики сами понимают, что продолжение войны, там, ну, что требует там, мобилизации и так далее. У силовиков, как правило, дети, да, родственники вовлечены в бизнес, в гражданское управление. Вот Сергей Шойгу, да, секретарь Совбеза, силовик. Люди из его круга там занимаются бизнесом. Та же семья Андрея Воробьева, да, вот эта группа компаний «Самолет», да, страдает, самолет разоряется. Нравится им это? Ну, тоже не нравится.
Элиты понимают, что от них ничего не зависит и не станут открыто выступать против Путина, считает Перцев.
Кто боится, кто и боится, и не понимает, что будет после, и поэтому остается только вот надеяться на какие-то вот такие внешние факторы, типа прихода Трампа, да, например, который обещал вот, закончить войну.
Вместе с тем, два источника, близких к политическому блоку АП, признают, что останавливать войну в 2025 году рискованно, ведь что делать после так называемой спецоперации, никто не знает.
О том, что элиты думают о продолжении войны и как их мысли соотносить с чаяниями населения, мы поговорим с политологом Александром Морозовым. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Александр, верите ли вы, что приближенные Путина ждут, что он остановит войну?
Ну нет, даже из материала Андрея, который вы процитировали, видно хорошо, что как раз наоборот, российские такие деловые и политические круги верхние, они, когда уже вот сейчас третий год войны прошел, ясно, что война набрала колоссальную инерцию, никто не понимает, как она может быть закончена, и все убеждены действительно в том, что Владимир Путин будет ее вести, что эта война ему нравится, ему нравится все, что сопровождает эту войну. То есть какие-то там изменения в обществе, изменения в экономике, все это ему нравится, и он собирается это развивать дальше. Так что настроение вот базовое такое. То есть, ну, я согласен с тем, что когда мы говорим слово «усталость», то усталость, разумеется, она есть вообще у всех. Она есть и в российском обществе от войны, она есть, разумеется, в украинском и в странах Центральной Европы. И вообще весь мир устал от этой войны за 3 года. Но от этой усталости нет никакого мостика политического к ее прекращению или к ее изменению. Так что сама по себе усталость ни о чем не говорит, и никакой политической проекции у нее нет.
Тем более, что часть собеседников Андрея Перцева говорят, что некоторые силы хотят вообще полного перехода на военные рельсы, хотя экономист Игорь Липсиц, например, предполагает, что переход уже завершен, причем экономика стала военной не только на госзаказах, а даже частные компании сейчас выбирают, где открывать магазины не по принципу, где живет больше людей, а по принципу, где больше военных предприятий, потому что там, где есть военные предприятия, там у людей есть деньги. На ваш взгляд, возможно ли каким-то политическим шагом, политическим решением этот переход развернуть обратно?
Переход на экономике, в милитаризацию? Нет, конечно. То есть, во всяком случае, пока идет война, так сказать, конца ее не видно. Наоборот, даже можно сказать, что российский ВПК продолжает, так сказать, там, формировать долгосрочные планы по пополнению вооружений, по развитию там новых систем вооружений и так далее. Все это очень большая и долгосрочная работа, которая финансируется, и Кремль собирается ее финансировать дальше. Поэтому сказать, что эта вся экономика может быстро перейти в какой-то момент на другие рельсы, нет, конечно, нет. Она в любом случае будет... Ну, и надо еще заметить, что даже если война изменится и, скажем, начнет замедляться, замирать, то ведь Российская Федерация останется в той изоляции, в которой она находится. Из изоляции России выйдет только в том случае, если заключение мира будет справедливым и как бы доброкачественным. То есть если это не будет какой-то обман и... ну, какая-то форма конфликтного завершения мира. Завершение войны, так сказать, все равно в конфликтной форме. Если же Россия остается в этом, то она остается со всем пакетом тех экономических ограничений, которые есть. Так что я бы сказал, что здесь вряд ли можно рассчитывать, что произойдут какие-то радикальные изменения в экономике. Я согласен с теми, кто, как Сергей Шелин сейчас, и в том числе и даже Андрей Мовчан в своих интервью последних, кто говорит о том, что российская экономика достигла того предела, которым она располагала для того, чтобы вести эту войну. То есть дополнительных ресурсов внутри нее больше нет. Это не значит, что нехватка ресурсов подтолкнет к остановке войны. Нет. Но, тем не менее, это существенный факт. Первые 2 года имелся какой-то рост, экономический несомненный рост доходов в первые 2 года войны. Но уже вот к концу 24-го года, во второй половине, было видно, что ресурсы эти, вот они как бы подошли к концу. То есть они есть, но вот в этих пределах большего не будет. И отсюда, конечно, мысль о том, что инфляция в 2025 году, она пожрет все те накопления, которые образовались у определенных слоев населения за первые 2 года войны. Да, население накопило огромные деньги на счетах. Это по итогам 2024 года зафиксировано. Теперь вот как бы на этой подушке население должно будет пережить 2025 и 2026 год. И те последствия войны, которые будут продолжаться.
Мы в конце нашего сюжета цитировали государственную социологию, которая показывает, что 70% населения никак жизнь свою менять не планирует. А в чате наших зрителей мы спрашивали, кто в России хочет, чтобы Путин остановил войну. Ну и предсказуем, что большинство из наших зрителей проголосовали, что народ в этом заинтересован. Как вы думаете, заинтересованы ли простые жители России в том, чтобы Путин войну остановил?
Ну, дело в том, что ниже простых, так сказать, простых граждан России, простых людей, есть разные социальные группы. Большие, маленькие, то есть есть, так сказать, аграрный сектор, люди, работающие в аграрном секторе. Есть те, кто там живет и работает в сфере услуг в больших городах.
Просто интересно, насколько сейчас разрослась та группа людей, которые получают, может быть, не прямую, но косвенную выгоду от войны. Ну, например, не подписали контракт с Минобороны, но работают на каком-нибудь предприятии, которое текстиль или целлюлозу предоставляет, или металл как-то поставляет на заводы, которые уже потом делают что-то для Минобороны.
Да, можно уверенно сказать, что гигантские контингенты получают выгоду от ведения войны. Во-первых, потому что масса структур и фирм втянуты в экономическое освоение оккупированных территорий, где идет непрерывное восстановление и строительство, и не только строительство, и инфраструктура восстанавливается, и транспорт, и так далее. Плюс к этому, вы правильно говорите, что не только военные предприятия работают на государственный оборонный заказ. Есть масса того, что связано с потребительскими товарами, которые требуются в условиях войны. Активнейшая программа по развитию там дроностроения. И есть намерение, мы видим хорошо у Медведева, у Дмитрия Медведева, развернуть такую тоже именно такую народную программу дроностроения, тоже тратить на это деньги и так далее, и так далее. То есть можно заглянуть под каждый камень и там найти какие-то признаки такого как бы экономической активности, связанной с войной, включая даже, собственно говоря, там многие или большинство приходов Русской Православной Церкви там, втянуты в то, чтобы собирать какую-то помощь и средства, и эти средства направлять на оккупированные территории, в армию или гражданским лицам. Все это, так сказать, огромное колесо, в которое вовлечены миллионы людей. Сколько миллионов людей в это вовлечено? Это открытый вопрос. Хорошо бы, чтобы экономисты ответили на этот вопрос точно. Моя оценка. Примерно 6 миллионов человек работающих вовлечено в обслуживание войны и получают бонусы от нее. Но это просто оценка, а там основанная на представлении о том, сколько людей в некоторых отраслях работает.
Поэтому я бы сказал, 20 секунд. Политически, как вы думаете, это весомая прослойка населения? Или на них не обращают внимания при принятии решений?
Эта прослойка населения, она, как и все остальное население, она примет любое решение Путина. Если Путин останавливает войну, эта прослойка следует за ним, попросту говоря. Она не будет сама по себе настаивать на продолжении войны.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Политолог Александр Морозов объяснял нам, как соотносить настроение элит и рядовых граждан. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.